Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Сергей Волков, председатель гильдии словесников, учитель русского языка и литературы с большим стажем, большим опытом. И вообще, Сергей, то, что вы рассказываете, это какие-то очень вдохновляющие вещи, потому что, вот, правда, есть этот тренд на брюзжание во все времена о том, что раньше вода была мокрее, сахар слаще, дети умнее и прочее, прочее. А сейчас вот ничего не читают, а сейчас все такие уже какие-то отмороженные. Ну, мягко говоря, все не так. Разного много в нашей жизни, и просто надо внимательно к ней приглядываться и останавливаться в шаге от обобщения. Вы знаете, мне бы очень хотелось вернуться на ваш сайт словесник.org, гильдия словесников, где масса каких-то полезнейших, интересных материалов и подсказок о том, как можно с детьми говорить о литературе. Ну, например, вот этот самый вопрос языка, если иметь в виду, что сегодняшний язык, он отличается от языка XIX века и прочее. И вот я читаю статью, где рассказывается, что на самом деле там, первые фейковые аккаунты, популярное явление сегодняшнего времени, и для разных целей они создаются и так далее, чтобы потроллить, чтобы там, не знаю, ради рекламы, ради продвижения и прочее, прочее. Так вот, первый фейковый аккаунт был у Александра Сергеевича Пушкина. Вот мне очень близок этот подход, потому что когда я, например, на занятиях по литературе с моими студентами пытаюсь говорить о феномене популярности Ахматовой, это, знаете, вот как-то они с трудом понимают, но когда я им говорю про то, что я на правую руку надела перчатку с левой руки, это мем начала 20 века, они мгновенно включаются, они понимают, про что речь. Им начинает, то есть это такой перевод с русского на русский, что ли, я не знаю. Вот, ну вот они включаются. Расскажите, пожалуйста, что, как вообще строится, что это за поиск такой, да, что такое фейковый аккаунт Пушкина, и как вы сами к этому относитесь?
Ну, мы на сайте действительно стараемся давать материал разный, и у нас есть две рубрики, которые мне очень нравятся, и которые, мне кажется, могут быть полезны и родителям, и детям, и учителям. Вот первая, вы сказали, она называется «От смайлика до селфи», и авторы ее, ну, совершенно замечательный преподаватель литературы и русского языка из Белоруссии. Я советую всем подписаться на нее в Facebook. Анна Северинец, она пишет очень много всяких зарисовок со своих уроков, и я просто поражаюсь тому уровню, который в преподавании существует в ее гимназии. Насколько я понимаю, это пригород или город недалеко от Минска. Она придумала и даже написала такую книжку, которую, по-моему, не опубликовали, следующую вещь. В общем-то, мы с вами говорили, что все люди похожи, разнятся только формы какие-то, которые предоставляют им жизнь для выражения. И, конечно, писатели XIX века были бы страшно довольны, если бы у них были соцсети. Они бы были их мощными.
Ох, они бы там разбежались.
Мне тоже так кажется.
Потребителями.
Кто-то даже пытался представить, как это будет выглядеть.
Да-да-да, как это выглядело бы. Ну, я прямо вижу Пушкина в Михайловской ссылке, который бы там, ну, просто твиттеров миллион в день было бы у него, и везде бы он был. Ну, в общем, короче говоря, потребности-то у людей одни и те же, это просто формы для общения. Вот она заметила, например, такую вещь. Как можно детям объяснять того же Державина? Державин – поэт конца 18-го, начала 19 века, довольно далекий от них по языку. Но вот, например, он очень любил изображать еду. Такую вот прямо...
Очень любил.
Да, вот это описание обедов, там, багряная ветчина, зеленый щи с желтком, да, румяно-желтый пирог, сыр белый, раки красные, и, значит, там, с голубым пером, что смоль, янтарь, икра, значит, если посчитать количество цветов... Да, значит... И она начинает разговор о Державине так, ну, мы же все фотографируем еду и выкладываем в Инстаграм. Почему?
Я говорю, что визуализировать еще бы это все.
Да, так получается, что Державин делал то же, что мы сейчас делаем, когда мы в Инстаграме.
Инстаграм еды, да.
Да, и она соединяет и делает Державина предшественником Инстаграма. Это как бы, ну, проводит ниточку такую, то есть она делает Державина понятным современному школьнику. Или когда Пушкин придумывает свою систему повествователей в повестях Белкина, там же он придумал очень много персонажей, от которых идет этот разговор. Опять, психологически современному подростку это можно понять через понятие фейковых аккаунтов, когда человек заводит ложные, для разных целей. Да, для разных целей ложные аккаунты в соцсетях, и от разных своих ипостасей ведет, так сказать, разговор. Вот Пушкин этим развлекался в тех формах, которые у него были тогда. И это вот одна история, да, вот через такие штуки она соединяет разные эпохи. Или там Афанасий Никитин, как один из тех, кто вел тревел-блог, да, когда он ездил за Три моря.
За Три моря, конечно.
Да, но почему нет? А второе, мы подумали и почувствовали этот запрос от взрослых, нас просят, вот смотрите, мы выросли, вот нам сейчас 35-40 лет, мы, наконец, стали по возрасту теми людьми, для кого, собственно, и создавалась русская классическая литература. Она не писалась для детей и подростков. То, что мы сейчас читаем в школе, для взрослых людей. И Онегин, и «Герой нашего времени», и романы там, Толстого, Достоевского, и Чехов — это все для людей более старших, чем наши школьники. Вот мы, наконец, дозрели. Наконец, расскажите нам, что это было. Вот когда мы были в школе, все это изучали, а теперь мы только готовы. Плюс у нас свои дети, которые сейчас изучают эту школьную программу, плюются там, не понимают. Нам бы с ними про это поговорить. Расскажите нам, поговорите с нами об этом. И мы открыли рубрику, которая называется «Школьная программа для взрослых», где мы рассказываем о самых классических произведениях на понятном человеческом языке. О чем бы можно было взрослому человеку подумать, когда он читает Онегина? Или те же самые рассказы Чехова, да? Или стихи Пушкина. И вот оказывается, что у этих материалов огромное количество просмотров. Людям они нужны. Людям нужно не только писать про это, надо с ними общаться. И вот сейчас большой запрос на лекционную такую вот, да, урочную деятельность. Нас просят проводить уроки для взрослых с детьми. Мы тоже к этому присматриваемся и, видимо, будем это делать, потому что такое живое общение, оно позволяет, ну, как-то всем соединиться вокруг, в общем-то, такого интересного дела. И пока вот на сайте мы это делаем, и очень рекомендую, у нас программа выходит с вами в конце мая, начинается лето, у нас есть специальный раздел «Летнее чтение». Что читать детям по разным, которые учатся в разных классах.
Для взрослых тоже, я смотрю, есть.
Да, такая и программа. Можно посмотреть, что это списки от разных учителей литературы. Важно, что они авторские. То есть яркие учителя литературы предлагают те списки, которые они рекомендуют своим детям в своих гимназиях или там лицеях, или школах на лето. Вот можно к этому подключаться. Мы когда выложили эти списки, у нас сайт рухнул, потому что оказалось, что это огромный запрос.
Но это у вас еще и как все это написано. Я открыл, посмотрел, кажется, это ваш текст. Чехов родился, когда Толстой уже подступал к «Войне и миру». После смерти Чехова Толстой проживет еще 6 лет.
Ну да, это вот одна из таких загадок Чехова. Он действительно появился в литературе, когда все уже было написано, и за свою короткую жизнь, которая уместилась внутрь жизни Толстого, внутрь жизни Толстого, он сумел стать одним из трех наших опознаваемых, самых опознаваемых,
да,
в мире авторов.
Топ-3, да, это
топ-3,
правда.
Топ-3 точно.
Вы знаете, вообще по поводу того, как подбираться к таким темам, давать, ну, узнать историю на ощупь, что ли. Вот это очень-очень важно. Я помню, как меня поразило, когда я узнала, что Кафка был чешский еврей, который писал и думал по-немецки. Пока я разбиралась в этих парадоксах, я начала его как-то, ну, как мне кажется, лучше понимать, что ли. Mm-hmm. А то, что вы написали про Чехова, это тоже вот из серии про историю на ощупь. Mm-hmm. А я у вас на сайте сейчас, в свою очередь, в рубрике «Что читать?» тут зашла как раз в программу, школьная программа для взрослых, mm-hmm. и смотрю на текст с хэштегом «Пушкин-Онегин» о том, как мы не умеем быть счастливыми.
Это совершенно выдающийся текст, написанный, мне кажется, одним из лучших учителей литературы страны. Простят меня все коллеги, я всех очень люблю, но они согласятся, что Оксана Вениаминовна Смирнова, которая работает в Свято-Петровской гимназии в Москве, это такая частная православная школа, это один из наших, ну, просто флагманов. Это человек, который умеет рассказывать простыми, глубокими, точными человеческими словами о литературе, как устно на уроках, я много раз это видел, так и письменно. И, ну вот, она ведет у нас рубрику, которая называется «Курс молодого словесника», где рассказывает о всяких тонкостях профессии. А статья об Онегине, ну, на мой взгляд, просто должно быть прочитано каждым человеком, потому что это не только об Онегине, это о нас самих, действительно. О нашем каком-то ментальном коде, что ли, да, который здесь зашифрован и вот представлен Оксаны Вениаминовны так просто и захватывающе полно. Но вот вы были на родительском интенсиве, она как раз об Онегине рассказывала. И
об Онегине, да, и Толстом, мире, да. И я была свидетелем того, как это происходит, когда сидит целая аудитория родителей, которые всю неделю работали. Это суббота, день. Это, в принципе, день, когда можно либо заниматься домашними делами, либо отдыхать, ну, как правило, там, либо одно, либо другое. Но почему-то вот они задвинули свои домашние дела, они пришли сюда, они, причем даже заплатили деньги, вот, сидят, и, ну, все равно, понимаете, ведь мысли в такие моменты, они могут быть где-то далеко. Там кто-то в гаджете пишет смски, что там разогрели ли суп, там, условно говоря, да, и все такое. То есть мы все прекрасно понимаем, какое количество дел может быть в нашей голове параллельно, тем более, когда речь идет о женском сознании, а там в этой аудитории было много, много именно мам, таких заботливых, настоящих, хороших мам. И дальше Оксана Вениаминовна начинает говорить, и аудитория, вот все мамы, озабоченные, там, да, одним ухом слушающие, но другим погруженные в какие-то свои дела, другой частью мозга, мгновенно, вот прям вот как это какой-то волшебный эффект, они разворачиваются к ней, они все свои гаджеты куда-то там в сумке поглубже опускают и включаются в ту игру, которую она предлагает.
По войне и миру. Ну вот это высокое искусство.
По войне и миру, да. Понимаете? Да. Вот этот талмуд, которым, я не знаю, не осилил, потому что много букв.
Да.
Вот этот самый талмуд, он начинает раскрываться как что-то такое, что имеет ко мне самое прямое отношение. Вот ко мне, к моей жизни. Там сказано про меня. И это для меня очень важно услышать и понять. И она вот буквально, я не знаю, не пользуюсь никакими спецэффектами.
Вот это то, что объединяет как раз многих из членов нашей гильдии. Это люди, это преподаватели, которые умеют рассказывать о литературе так, что это становится рассказом о тебе самом. И книга, которую ты читаешь, она приводит тебя вглубь самого себя. И я просто радуюсь, когда наши коллеги вот так умеют и так делают. И когда вижу их, вот совершенно замечательное целое созвездие коллег работает в гимназии 15-14, они организуют для детей выездные гуманитарные лагеря, где несколько дней буквально филологического и не только, и театрального, и исторического такого праздника вокруг, вот как какой-то одной проблемы, которую они выбирают, скажем, сад в литературе. И несколько дней они живут вот в этом литературе.
В саду.
В культуре даже, да, в саду. Марина Моисеевна Бельфер, главный словесник этой школы, собрала вокруг себя отличную, замечательную команду живых, молодых душой и телом людей. И вот такие школы просто радуют. Такие учителя, которые встречаются и в Москве, и не только в Москве, рассеянные буквально по каждым. Вот моя коллега Надежда Аронна Шапира, тоже один из звездных наших учителей литературы, она как-то летала на Чукотку с семинарами.
Ух ты.
И самое сильное у нее впечатление, но одно из сильных, она говорит, я лечу много часов, и подо мной страна, и я смотрю вниз и вижу населенный пункт. И я думаю, здесь тоже есть школа, и здесь тоже читают Евгения Онегина. От этого становится как-то так хорошо. Я подумал, вот какой же взгляд интересный учитель литературы на пейзаж из окна самолета. В огромной стране все читают одну и ту же книгу, это тоже хорошо.
Примерно в одно и то же время еще бывает.
Ну, и с этим уже
возможно,
не
варианты.
Совсем так, да, но тем не менее. Это то, что нас скрепляет и продолжает нас скреплять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Волков, председатель гильдии словесников и учитель русского языка и литературы, сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Про школы поговорим, может быть, насколько я знаю. А свой собственный проект запускается, или, по крайней мере, проект, в котором вы принимаете активное участие, это школа в Москве, вновь создаваемая при поддержке фонда «ДАР». Опять же, если я ничего не путаю.
Все верно, почти, да? Почти все верно. Это не мой проект, я в нем участвую. Это проект фонда «ДАР». который организует школу, она называется «Новая школа», находится на Мосфильмской улице в Раменках, и туда собирают разных интересных ярких учителей. Мне предложили возглавить там кафедру словесности, и я неожиданно для себя согласился, потому что люди, которые эту школу задумали, они все, несмотря на то, что занимаются в этом деле разным, они все с какой-то такой хорошей сумасшедшинкой во взоре. Они хотят сделать новое, интересное, яркое место. А все, что рождает какую-то энергию, все, что обещает ее продуцировать в той точке, в которой это будет происходить, все почему-то привлекает мое внимание. Меня не хватает уже на многое, но мне кажется, что в этом какой-то залог, залог жизни. И я с большим интересом, с большой тревогой в этот проект сейчас погружаюсь. Школа открывается 1 сентября, сейчас идет туда набор. Достраивается
с первого
здание.
Класса или там...
С первого по восьмой класс там будет, да. Вот. Я 25 лет работал в государственной школе, в школе с давними традициями, очень известной московской 57-й школе.
Да,
это совсем новая для меня история, хотя в частных школах я немножко подрабатывал, но, может быть, она мне позволит как раз выйти, как и Чехову, скажем, какая-нибудь поездка на Сахалин, неожиданное, позволяло выйти из рутины существования и открыть новые горизонты. Вот здесь я прямо ощущаю такую точку. Я надеюсь, что здесь будет своеобразная площадка гильдии. Мы будем организовывать там и открытые лекции для всех, для взрослых и для детей, независимо от того, учатся они или живут рядом, неважно. И проекты гильдии очные будем здесь проводить. Вообще, просто знаете, что на карте Москвы педагогической образуется новая яркая
точка. Это не первый подобный опыт фонда ДАР, потому что совсем недалеко они переехали. Их первая площадка такая экспериментальная была 261-я школа, прямо там же рядом.
Да. Я не знаю территориально, насколько это совсем близко.
Станаевская и Мосфильмовская.
Да, у них есть уже пешком в бэкграунде вот такой вот опыт проекта в этой школе. И многое мне там понравилось, в частности, что центром школы они делают театр, и через театр они приводят детей и к чтению, к разговору на одном языке, и в этом смысле Шекспир.
А как это подробнее можете рассказать?
Это очень интересно. Кстати,
Вот я вам сразу скажу, что я, когда откликнулся на их предложение о встрече, я был настроен совершенно пессимистически, я уставший, мне не хочется работать уже в школе, и мне кажется, что я уже эмоционально выгорел.
То есть даже с вами такое бывает?
Каждый через день. Это у меня сегодня хороший день, вы меня вдохновили, а то я могу такого всего наговорить кислого. Ну, в общем, короче говоря, я, когда стал разговаривать с Юлией Вешниковой, директором этого фонда, я услышал очень важные для себя вещи, что, взяв новую школу, они не выгнали оттуда детей, условно дворовых, да, таких вот, которых можно было от них избавиться и на новом месте набрать себе. Нет, они хотели учить всех. И как они выучили? Они стали с ними ставить Ромео и Джульетту. И эти дети, довольно трудные поначалу, да, недоверчивые, очень сложные, в том числе, я так понимаю, воспитательно полукриминальные и так далее, они под влиянием Шекспира вдруг превратились в союзников, какой-то вот совсем другая история возникла. Я подумал, интересный ход. Второе, что из той школы они не берут никого в новую. Хотя там уже люди, с кем они работали, чьи сильные стороны не знают. Зачем? Почему? Чтобы не разорять то место, чтобы оно продолжалось. Вот вроде бы перед нами бизнес, но бизнес, который строится на каких-то человеческих отношениях и на понимании того, что правильно. Мне кажется, это очень такие вот сигналы для меня.
Это здоровое хорошие начало. Юлия, да, Вешникова была в нашей студии, рассказывала нам о деятельности фонда ДАР. Кстати, уважаемые слушатели, эту запись можно, как и все остальные записи нашего «Светлого вечера» и других программ, которые выходят на «Радио Вера», можно найти на сайте radiovera.ru. Там в поисковике забить, например, Юлия Вешникова, и вы сможете послушать эту программу. Действительно, это потрясающе интересно, и действительно, это такая школа с человеческим лицом. И когда они приходили в самую простую, вот там, там, я не знаю, школу, на которой иные бы, наверное, поставили крест и решили, что здесь вот это здание надо здесь провести капитальный ремонт и все начать с нуля, ничего подобного.
Ну, они не была прям самой простой.
Они свою миссию видели в том, чтобы вот есть вот эти дети, вот как Бог дал, вот такое у нас наполнение. Ну, будем с этим работать.
Как вам сказать, вот если есть социально ориентированный бизнес, если есть человек с большими деньгами, который эти деньги вкладывает в создание в России школы, я думаю, что это прекрасно. И пусть будет много разных школ, и сейчас такой бум строительства школ разными людьми с деньгами. Да? Вы знаете, в Подмосковье строится огромная школа.
Нет, не знаю.
Школа Летова, мне кажется, они говорят сейчас...
Ну, у нас все-таки не совсем образовательный канал, поэтому если вы об этом расскажете чуть подробнее, то было бы здорово.
Ну, это тоже такой амбициозный очень мегапроект, кстати, выпускника 57-й школы. Огромный кампус строится и обещанный райский...
В Летово, на Калуш...
Летово, да,
на Калушке. На Калушке, на Калужском шоссе.
Где там в Подмосковье, я точно не могу вам сказать, это лучше проверить, может быть, даже.
Это мы проверим.
Есть замечательный проект школы, где будут учиться дети и жить там с приемными семьями, то есть дети приемные в семьях, и там строится и жилье для этих семей, и какая-то школа мечты на берегу Байкала. Это строит умная школа. Может быть, вы о ней слышали. И вот это тоже такой инновационный проект. И вообще все это радует. Вот в условиях нестабильности относительной, которая в нашей стране есть, люди, которые вкладываются таким образом в образование, в воспитание детей... Условия поощрения всяческого.
Мы сейчас с вами говорим все-таки про особые школы, но большую часть школ в нашей стране составляют те, которые самые такие вот обычные, стандартные. Кому-то повезло с педагогами по литературе. Если о литературе сегодня говорим, то, собственно, любого предмета касается. Если повезло с учителем, то ребенок включится и будет этим интересоваться. Если не повезло, то не будет. Кому-то не повезло. Вот вы как словесник, какие советы могли бы дать родителям и школьникам? Школьникам тоже. Если, к примеру, занятие по литературе в школе неинтересное, но вместе с тем понятно же, что там такой пласт смыслов в этом космосе под названием русская литература, что надо как-то с этим выстраивать отношения, находить общий язык. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста,
ну,
какие
есть
шаги?
Масса сейчас возможностей учиться помимо школы. Вообще-то школа перестала быть таким местом, которое одно лишь оно исключительно дает образование. Есть очень много возможностей через сеть. Есть замечательные ресурсы, такие как Арзамас, который каждую неделю выкладывает
все мои студенты в Арзамасе пасутся. Молодцы.
Есть ресурс
Горький,
новый книжный Горький, да, который. Есть, в конце концов, наша гильдия, которая... Ну, мы почти не имеем ресурсов денежных, и ну вот работаем на коленке, что называется, да, на энтузиазме. Тем не менее, тоже что-то делаем. Есть вот этот центр Сириус, о котором я вам рассказывал, куда любой ребенок может попасть. Только надо зайти на сайт и подать заявку. И тогда, оказавшись в среде своих, вот кто интересуется этим же, да, ты получаешь такой импульс, заставляющий тебя искать. Есть система олимпиад. Всероссийская олимпиада школьников объединяет огромное количество детей. У нее 4 этапа, и школьный этап очень массовый. И чем раньше ребенок в это дело включается, тем с большей вероятностью он подключится к системе. Что такое олимпиада? Мы придумываем разные интересные, яркие, необычные задания в своей сфере. Это много-много-много таких заданий, задач, проектов, в которых можно участвовать. Чем раньше подключился, тем больше КПД. Да. Есть много олимпиад, которые организуют вузы. У нас на сайте очень полезный раздел, как раз олимпиадный, где представлены все олимпиады в стране, которые дают преференции при поступлении в вузы со всеми заданиями там, последних лет. Можно заходить и просто там тренироваться, да? Тоже этого исключать нельзя. Есть, наконец, всякие лектории, в которых в той же сети можно найти ярких, интересных людей, которые рассказывают о литературе. Не надо... Ну, у меня был один ученик, который сказал очень важные для меня слова. Тогда он был восьмиклассником, сейчас он уже взрослый, имеет детей. Не знаю, считает ли он так же, но мне слова эти запали в душу, я продолжаю так же считать. Он сказал, что человек — это всегда подлежащее, а обстоятельства — это второстепенный член предложения. Вот я скорее за то, что человек сказуемое, то есть это всегда действие, это всегда слово, да, но то, что обстоятельства действительно второстепенны по отношению к человеку, это я продолжаю так думать. И вот тот же самый Чехов, о котором мы сегодня с вами говорили, какое количество обстоятельств жизненных преодолел он, какое количество миров он создал, даже не в литературе, а реальных, которые продолжают жить. Это и Мелехова, это и Ялта, это масса людей, которых он поддерживал, и продолжают расти те деревья, которые он посадил. И расти они будут. Кипарисы 500 лет, а оливы 1500. Когда он сажал их, а это были прутики на каменистой почве. И он прекрасно понимал, что он не доживет даже до того, чтобы они превратились хоть в какие-то деревья. А сейчас, когда вы приезжаете в Ялту, в его дом, вы видите, что это, ну, Никитский ботанический сад, только в миниатюре. И это будет продолжаться еще много-много веков. Вот Чехов, который был там болен чахоткой, который мерз, потому что в этом доме не было нормальных печей, который, извините, страдал поносом и кис, и тух, наверное, да, он возделывал этот кусок земли, он делал сад, он писал при этом тот же «Вишневый сад» на бумаге. Надо просто работать, мне так кажется. Надо понимать, что человек должен быть сильным. И, слава богу, такие люди у нас не перевелись.
Спасибо вам большое. Приходите вам спасибо. К нам.
Напомню, очень дорогие рады. Слушатели, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня был Сергей Волков, председатель гильдии словесников, преподаватель, учитель русского языка и литературы. А программу для вас провели Алексей Пичугин.
Алла Митрофанова. Всего хорошего.
И напоследок напомню адрес сайта гильдии словесников – словесник.org. Спасибо.
Спасибо.
«Светлый вечер» на Радио «Вера».